Все так, все правильно. Breakfast Hut с Ольгой Романовой. Ольга Евгеньевна, привет.
Доброе утро, дорогой Александр Владимирович.
Да, знаешь, для чего я тебя сегодня побеспокоил? Вот вчера, когда показывали этих задержанных айтишников, меня, конечно, ну, всех, я думаю, что меня, всех, я думаю, удивило то, насколько их показательно унижают на камеру, насколько их жестко там винтят, бьют. Ну, их не били на камеру, но видно было, что били до этого. И пакуют там и так далее. Ну, тебя, как знатока, значит, тюремной жизни, я хочу спросить, что это за месседж, что это за сигнал?
Но это симметричный ответ. В принципе, вот эту историю очень здорово разобрали Максим Поляков с Борисом Пастуховым в «Обсудим» вчера вечером. И я хочу отослать. Потрясающий был эфир, я смотрела с огромным удовольствием. И вот этот самый симметричный ответ – это, собственно, выражение Бориса Пастухова. Это именно в симметрии. Вы так наших, мы так ваших. И, разумеется, если бы речь шла о симметричном ответе какой-то, ну, другой страны, все-таки мы имеем в виду, что в Азербайджане тоже не самая демократическая власть, да, и не самые цивилизованные традиции задержаний, содержания в тюрьме и так далее, то здесь мы имеем дело именно с этим. Я напомню, что в Азербайджане отгремело несколько больших политических дел, которые стали таким, в общем, маркером. И там было вплоть до того, что женщин, оппозиционных журналисток, собственно, находящихся, ну, я бы сказала бы так, то есть, ну, женщины и в возрасте, и не с самым идеальной, не самым идеальным телом, их просто снимали на камеру, на скрытую камеру в спальне, а потом показывали по центральным каналам телевидения перед тем, как посадить в тюрьму. Ну, вот это вот типичные практики Азербайджана.
Что касается практик России, ну, во-первых, смотри, в Азербайджане кого задержали? Пропагандистов и каких-то айтишников случайных. В России же речь о влиятельных азербайджанцев, осторожно скажем так. Вот, в Z-каналах их, разумеется, безосновательно называют азербайджанской мафией, вот, но мы не имеем никаких доказательств, поэтому будем называть влиятельными азербайджанцами. Ну, действительно, глава азербайджанской общины в Екатеринбурге, наверное, глава сообщества, да, наверное, человек влиятельный. Вот, соответственно, это, ну, несколько разные подходы. Там две вещи меня поразили. Это то, что их очень показательно паковали, тоже очень жестко все, но в конце почему-то отпустили. У тебя есть предположение, почему? Тут уже вот прямо сфера твоей ответственности, вот, так сказать, Русь сидящая, но Русь-то сидящая, а вот Азербайджан как-то не сел.
Нет, Азербайджан все-таки потихонечку садится. Тут же самое интересное, здесь надо смотреть в динамике вообще весь процесс. Давайте так. Значит, жила-была в Российской Федерации этническая преступность. Она разная этническая преступность. Есть грузинская преступность, это та самая, что бежала от свое время от Саакашвили. Есть клан изидов знаменитый, да, с Шакро Молодым. Есть преступность, ну, в том числе и состоящая из выходцев из Азербайджана. И если брать вот эти вот самые преступные кланы и смотреть на этническую преступность выходцев, например, из Азербайджана, то очень долгое время главой этого клана был такой Равшан Ленкоранский, знаменитый совершенно вор в законе, собственно, выходец из Ленкорани. Но вообще такой был, если честно, такой немножко Робин Гуд, потому что он родился в семье милиционера, соответственно, в Линкоране. Его отец был убит, и, собственно, свою карьеру Равшан Линкоранский начал с того, что, в общем, юным совсем еще человеком, подростком, был в зале суда, где вносили приговор убийцы отца, но его застрелили. в зале суда. И получил 2 года. Ну, в общем, такое. А дальше уже пошли его университеты. И вот этот самый Равшан Линкоранский, ну, воры, они же в законе, они же возглавляют группировки, они же не сами по себе работают. И он был очень влиятельным в России авторитетом. И да, он был преступником, конечно, вне всякого сомнения. Но дело в том, что он очень ругался с кланом Усаяна, деда Хасана. И они друг другу противостояли довольно жестко. И это не война конкретно Усаяна и конкретно Равшана Линкоранского, но это, так сказать, это этническая преступность. И вот, собственно, братья, вообще семья Сафаровых из Екатеринбурга, из Урала, ее как-то обычно связывали именно с этим кланом. Собственно, Равшан Линкоранский погиб не так давно, ну как-то, ну, 9 лет назад в Турции его застрелили, но он туда бежал после убийства деда Хасана. И дальше азербайджанская преступность, она как-то вот такая была не самая влиятельная. Но все-таки я напомню, что 1,5 года назад из тюрьмы вышел Шакро, молодой наследник Усаяна. В любом случае, убийства, которые происходили в Екатеринбурге и вообще на Урале с 2000-х годов, с самого начала 2000-х годов, 2001 год, убийство, я посмотрела список убитых, там не только Пашаев, которого, собственно, сейчас предъявили братьям, ну, по крайней мере, это повод, но все это убийства самое свежее, 2011 года, там 2001, если не ошибаюсь, 2005, 2011, и все эти дела были наглухо закрыты, никого не трогали. И прекрасно стояла Баку Плаза в центре Екатеринбурга, и там работало кафе «Каспий», которое считается, ну, штаб-квартирой ОПГ, считается. Я бы не стала бы здесь давать руку на отсечение. Да, вот считается в городе, что это штаб-квартира ОПГ. Там нигде на них не написано, что это штаб-квартира ОПГ.
Я такой представил, такая табличка, штаб-квартира ОПГ, золотая такая. ОПГ, да, штаб-квартира.
Ну да, ну да. То есть 20 лет это совершенно никого не волновало. И вдруг трах-трабах, да, вдруг вот сейчас, вот в конце июня, вдруг начали всех хватать, брать вот так показательно, заставляли землю есть, вот двое убитых, по крайней мере, один тяжело раненый, двоюродный брат Сафаровых, там, с задержанием отца. Ну, трое братьев, если не ошибаюсь, под арестом до середины июля. Вот что вдруг случилось? Но, судя по всему, случился просто передел сферы влияния, на что подписались местные силовики и, конечно, прежде всего ФСБ, потому что это была операция ФСБ. В 5 утра вот эту, вот всю эту атаку начала именно ФСБ. Ну, собственно, ФСБ сейчас заправляет всем переделом собственности. Я бы на самом деле бы поставила тут либо очень региональный передел, который вдруг вырос в такую большую этническую войну, потому что клан Сафаровых, он не контролировал металлургию, там, угольную промышленность, ничего такого. Они, рынок стройматериалов, собственно, рынки общепит. Но 25-й год, ну, граждане, ну, это ж мелочевка, да? Ничего там такого особенного не было. Я полагаю, что это все-таки именно борьба преступных кланов, больших, крупных. Я все равно это связываю с выходом, в том числе Шакро Молодого, который из
Да ты
противоположного клана.
все
Не,
связываешь с
ну знаешь,
выходом Шакро Молодого. Слушай,
а
подожди,
что тут еще
давай,
мы сделаем?
давай просто, как я понял эту схему, что местные кланы в Екатеринбурге, разные там этнические, неэтнические, какие-то преступные кланы, выясняют отношения между собой. Как это временами бывает, у кого-то есть ресурс привлечь силовиков, он
Конечно, конечно.
привлек. Вот, силовики пошли разбираться, но не учли, что большая
Да.
геополитика есть во всем этом.
Да. И понеслось. И понеслось. Но надо сказать, что здесь еще есть мусульманский фактор. Мусульманский фактор, у нас все равно идет так или иначе борьба со всем неправославным. Я вот сейчас посмотрела, во ФСИНе, например, внутри ФСИНа начали бороться с неоязычеством. Ну, не у язычества, но это довольно безобидно. Это типа про природу, про прыжки через костер в веночках. Да, это я делаю отсыл на твой отпуск, и твою знаменитую фотографию. И вот это такая неоязычская фотография. Вот сейчас с этим вовсю борются. Неоязычество, а уж мусульмане, еще Навальный в свое время писал, что невозможно в зону передать Коран. Так вот, стало хуже. Стало еще хуже, чем тогда, когда Навальный был жив и писал про это. И сейчас быть мусульманином в России, мягко говоря, непросто. И особенно не в мусульманских регионах. Если ты живешь не в Чечне, то, в общем, тебя могут
Ну, знаешь,
щемить
ситуация
ФСБшники.
поляризуется, что называется. Если ты не мусульманин и попал в мусульманский регион, знаем мы по Никите Журавелю, что, в общем, тоже мало не покажется, если что. Примерно вот таким образом.
Нет, ну ты знаешь, еще все-таки есть, что называется, указивка. Есть указивка, есть такая провилка, а это же указ президента преступного мира, да, что все-таки сейчас воровской мир должен быть православным. Вот, примерно, если грубо говорить, я скажу так.
Слушай, начались этнические чистки в воровском мире?
Да. Кстати сказать, если посмотреть на аналитику такую краймовскую, да, вот эту вот уголовную, ведь я много раз ссылаюсь на свое любимое такое воровское агентство Prime Crime, которое зарегистрировано в медиа, и там, например, совсем недавно была очень интересная судебная аналитика, судебная статистика по арестам и срокам в судах разных регионах. И вот я вижу статистику, я пошла и проверила, я вижу статистику, например, московских и подмосковных судов. Там, знаешь, какая идет этническая чистка? Русских воров в законе. Русских. Вот там вот действительно вот тенденция. В других регионах нет. А в
Может,
Москве и Московской области там не только Таганская ОПГ, которая, в общем, состоит из русских, вот недавно посадили, там еще, наверное, 6-7 воров в законе, вот буквально в недавнее время посадили по закону об АУЕ. Даже если отказаться от звания вора в законе, нет, я не откажусь и скажу в своем последнем слове. Кстати говоря, там вывешено довольно много последних слов, я их послушала, что вот меня заказали, потому что я русский вор.
не затягивай на свою пучину, значит, вот этого в криминальных разборок, потому что, честно говоря, ты погружаешься в какой-то совсем другой мир. Но я хочу, немножко вынырнув, знаешь, о чем спросить? Просто интересно еще, какой у Путина ресурс. Мы понимаем, что много азербайджанцев, это сотни тысяч азербайджанцев, только зарегистрированных как мигранты. А еще вот таких, которые получили гражданство, и с гражданством их, значит, счет уже будет идти больше там, чем на миллион. И это понятно. Другое дело, что кто из них, условно говоря, силен, кто из них в авторитете, кто из них в криминале или в бизнесе и в криминале, кто во власти, мы можем себе представить, вот, условно говоря, силу этой общности. Ну, ты специалист по криминальным, так сказать, сообществам, значит, хотя бы в криминальном сегменте, какое место занимают азербайджанцы?
Но это место в криминальном сегменте довольно серьезное. И вообще это было совсем недавно еще, был другой совсем баланс. Вот, например, армянская диаспора, она всегда была очень близка к Путину. Всегда была рядом, а вот как-то сейчас не очень. И они в воровском мире, армянская диаспора, она была гораздо слабее азербайджанской. А в азербайджанской диаспоре все было наоборот. Все было наоборот, а теперь баланс так съехал, что, мне кажется, что практически любой азербайджанец, особенно азербайджанец, который принадлежит, так сказать, ближе стоит к криминальной культуре, чувствует себя, мне кажется, азербайджанским партизаном в
Вот
русских лесах.
Да, продолжим. Наверняка еще это все будет продолжаться. Увидим, как будет развиваться, насколько вообще криминальная составляющая и там, не знаю, азербайджанских авторитетных людей в России, она насколько тут вообще велика. Поглядим и увидим. Я думаю, что и с Ольгой Романовой тоже обсудим. Но рано еще ее, как любит выражаться наш коллега Максим Поляков, отпускать. Вот, рано, поскольку есть еще сюжет, который мог бы вообще стать отдельной темой, а сейчас вот находится несколько на периферии из-за всех этих историй. Но тем не менее, Тимура Иванова накануне приговорили к 13 годам. Вот вынесен приговор, там подчистую какая-то конфискация огромных средств, 100 миллионов штрафа еще. Вот, конечно, хотелось бы твоего комментария по поводу этого приговора, что ты думаешь, и, ну, наверное, ну, давай с этого начнем, потом продолжим еще.
Нет, ну, конечно, напрасно, напрасно не привлечено такое достойного вообще на самом деле повода внимания к этому процессу. Но я думаю, что абсолютно все, кто за этим следил, обратили внимание на то, как Тимур Иванов держался во время оглашения приговора и как он лучезарно улыбался. Надо сказать, что его улыбке был посвящен отдельный сюжет, знаешь где, на Царьграде. Секретная улыбка генерала Иванова, секрет улыбки. То есть они столько, я посмотрела, столько вложили в этот репортаж отношение к Тимуру Иванову, как к человеку, страдающему совершенно без вины. Ну,
Герою
вот
к мученику.
как герою-мученику я обращаю внимание, что это Царьград, то есть Малафеев. Вот такое вот там было большое сочувствие. Z-каналы нет, ну, собственно, оставим это обозрение Люси Грин прекрасной. Но я замечу, что, конечно, это далеко не конец. 13 лет и 2,5 миллиарда рублей конфискованного имущества – это вообще не конец, потому что его осудили сейчас по нескольким эпизодам растраты. Впереди еще как минимум два обвинения, которые ему предъявлены и которые будут развиваться дальше. То есть он сейчас никуда не поедет, он будет продолжать сидеть в Лефортово, которое, между прочим, это тоже отдельная тема, стремительно превращается уже официально в тюрьму ФСБ. И тюрьмы ФСБ сейчас по всей России пойдут семимильными шагами. Значит, у него впереди еще эпизоды растраты, которые не вошли почему-то в основное дело, его по частям ему отпиливают хвост. И большой эпизод коррупционный в получении взяток в каком-то тоже миллиардном размере. Так что я думаю, что срок его будут увеличивать. И я думаю, что увеличение срока и увеличение предъявления обвинений это, в общем, такое совершенно очевидное давление. Не сказал сейчас, надеешься на апелляцию, но надеюсь, сейчас будут еще обвинения, еще мало говорит. То есть Тимур Иванов явно очень мало говорит, если говорит вообще. И я полагаю, что его стратегия, я полагаю, это мое предположение, я полагаю, что его стратегия такова, что люди, которых он не называет, а люди, которых он не называет, и опять же, я смотрю внимательно, кто его сейчас хвалит, кто его сейчас хвалит, кто рассказывает, какая он невинная жертва, люди, которых он не называет, должны ему помочь. Ну, посмотрим, как его стратегия на самом-то деле оправдана. Ну и впереди еще каскад разнообразных генеральских дел.
Кого он не называет, давай-ка назовем. Мы-то можем.
Ну, он не называет Шойгу, хотя, по большому счету, все это очевидно, да. Но я думаю, что там есть гораздо менее очевидные персонажи. Все-таки Тимур Иванов не мог быть, он был заместителем министра обороны, он не мог быть не связанным с какими-то ФСБшными генералами, абсолютно точно. Возможно, генералами в отставке, да, там у них очень много интересных проектов и спортивных, и строительных. Ну, там какой-нибудь там генерал Проничев где-нибудь там копнул, например, по-прежнему остающийся на плаву генералы. что-нибудь связанное с депутатами, которые курируют, например, военный бюджет. Там тоже все очень интересно. И такая группировочка тоже хорошо заметная. Наверняка что-нибудь еще. Да? Тимур Иванов был человеком с обширными связями. Наверняка московские власти, если учитывать даже светские, особо светские связи его жен, особенно от последней жены Китаевой, которая непосредственно связана была с строительным комплексом Москвы всегда. Вот, поэтому
А
где-то там.
есть ли у этих людей или у кого-либо из этих людей возможности помочь, на что рассчитывает Тимур Иванов?
Нет, я думаю, что возможности помочь у них на самом деле нет, но когда ты сидишь в Лефортово, а в Лефортово у него точно нет никаких средств связи, ну точно нет никаких. Это вот такой вот специальное СИЗО, единственное в России, единственное, о котором я точно знаю, что там нет связи. Ни у кого, ни у Абызова, ни у братьев Магомедовых, это они там сидели, ни у кого там связи точно совершенно нет. И он питается тем, что ему приносит адвокат. О роли адвокатов в таких вот больших богатых делах это вообще отдельный разговор.
Ты просто обмолвилась про тюрьму ФСБ, мы говорили об этом, если вдруг кто забыл, будет теперь и такая штука. Ну вот Лефортово, он известен как изолятор ФСБ, в новых вот этих образованиях тоже будет так же, как в Лефортово, когда все, ну вот реально контролируется и ничего не пронесешь и все остальное.
Нет, честно говоря, я не думаю, потому что будут действительно изоляторы, и самое-то главное, будут части изоляторов, отданные ФСБ. Ну, то есть, например, не знаю, там левое крыло там, Воронежского СИЗО, условно говоря, там, на третьем этаже. Ну, то есть 20 камер, да, будет отдано ФСБ. То есть это не весь изолятор, и вряд ли в этих 20 камерах так будет, что не будет телефонов. Ведь мы знаем все эти изоляторы сейчас потому, что там держат и держали украинских пленных, и не только военнопленных, и цивильных заручников. И они, выходя, про это много рассказывают. Потому что как только там появляются украинцы, вот украинцы, пленные именно войны, и военнопленные, и цивильные, появляются сразу военная полиция и ФСБ. И сразу вот та часть изолятора, где содержатся украинцы, она как бы уходит из-под ФСИН, очень часто уходит как бы из-под ФСИН, но все равно баландеры-то везде одни и те же, поэтому связь есть.
Спасибо большое, благодарю Ольгу Романову, прощаемся ненадолго, через какое-то время увидите ее в студии Breakfast Show. Спасибо огромное.
Спасибо.
Дорогие друзья, если вас отпугивал процесс приобретения нашего Breakfast VPN, то теперь все стало сильно проще. Просто заходите в Telegram-бот по ссылке в описании к этому ролику и платите обычной картой. Ну а если что-то не заладится, всегда есть человеческая и человечная техподдержка. Я думаю, не нужно уже объяснять, зачем вам нужен VPN. Ну а нам каждая такая покупка приносит небольшую, но очень важную поддержку. Спасибо всем, кто уже пользуется Breakfast VPN.